Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Дарья Сыренко, писательница и художница-акционистка, феминистка, антивоенная активистка. По версии BBC, вошла в список 100 влиятельных женщин мира этого года. После начала вторжения России в Украину координирует работу организации «Феминистское антивоенное сопротивление». В Германии вышел ее сборник «Девочки и институции», где напечатана повесть о молодых женщинах и их отношениях с начальниками и фрагменты из книги «Я желаю пепла своему дому». Эти тексты Сыренко начала писать накануне вторжения, во время 15-суточного заключения в Москве, за старый пост против кандидатки от «Единой России». Наш разговор и фрагменты выступления Дарьи записаны в Вене на конференции под названием «Другая Россия. Литература во время войны». Мы начали разговор с не самой очевидной во время войны, но болезненной проблемой – невозможность договориться и вообще разговаривать. Мы говорим о сложностях коммуникации, которые сейчас вопиюще себя предъявляют, я бы сказала. А можем ли мы сказать, что вот сейчас диалог феминисток российских и украинских, или белорусских и украинских, российских и белорусских, он в какой-то форме возможен? Потому что не секрет, что мы на культурном поле видим довольно часто нежелание украинских активисток участвовать в каких-то коллаборациях с россиянками и россиянами, даже антивоенно настроенными.
Не могу сказать, что я вообще могу говорить за все сообщество, потому что нет никаких единых, да, российских феминисток, единых украинских, единых белорусских. Нет феминизма одного, есть феминизмы. Феминизм лежит на политическом спектре, точно так же он может лежать слева, лежать справа, лежать там более центристски. То есть я скорее слева нахожусь на феминистском планге. Многие российские феминистки, которые никак себя, ну, например, раньше особо не определяли, ну, прям строго политически, я вижу, что часть из них ушли вправо. В России появились феминистки. Это были мои знакомые, мои приятельницы, которые теперь транслируют позицию «не все так однозначно». И я до сих пор не понимаю, что именно произошло, потому что часть из них, они внутри России, и, может быть, как бы мы чего-то не знаем, да, что происходит с людьми, чему они подвергаются, и кто добровольно транслирует, а кто не добровольно. Это все нужно учитывать.
Мы не знаем степени угроз, да, конечно.
Да, это все нужно учитывать. Ну, есть подозрение, что есть и те, кто действительно сменили политический вектор, и это требует дополнительного какого-то исследования, комментария и вообще изучения. Потому что сейчас и российская пропаганда, она пытается создать, да, ну, такой государственный феминизм, государственную альтернативную женскую политику, консервативную. Ну, то есть им нужно тоже создать консервативный спектр и типа прогрессивный спектр, чтобы охватить разных женщин. И мы прям видим, как они над этим работают, как запускаются новые проекты под крылом пропагандистов. Вот это все надо учитывать. Понятно, что и в украинском феминизме все тоже очень разнообразно, сложно, и я абсолютно не погружена в этом плане. То есть я подписана на украинских феминисток, и я стараюсь солидаризироваться с ними, с их требованиями, читать, но у них, у многих могут быть разные требования, разные тоже политические споры, в том числе споры по поводу того, с кем можно взаимодействовать, с кем нельзя. Публичные взаимодействия единичны, но непубличных взаимодействий довольно много. Например, некоторые сведения, которые могут получить Украина и украинцы, и в том числе украинские феминистки, там некоторые сведения о военных преступлениях или о том, где находятся депортированные, да, похищенные дети, они могут получать от партизански настроенных антивоенных активистов из России, которые там проводят свои расследования, добывают данные, передают их Украине. Некоторые из украинских активисток, публичных активисток, считают возможным диалог именно с нами, что как бы из всех оппозиционных российских сил они считают возможным разговаривать вот либо с нами, либо с деколониальными движениями. Понятно почему, потому что мы выступаем против патриархата, против империи. В этом плане выступаем против одного и того же, потому что путинский патриархат – это путинский милитаризм. Ну, не только путинская, но как бы в нашем случае сейчас путинская имперская повестка – это то, что и терроризирует Украину в том числе.
И они это для себя совершенно точно определяют как имперскую повестку, как необходимость деконструкции этого проекта, да, который отчасти и является идеологическим обеспечением этой войны. Или можно сказать так, что война есть инструмент этого патриархального проекта?
Так и есть. Ну, война – это крайняя степень проявления патриархата. Как сказала не я, а какая-то другая женщина, наверняка великая, но я забыла кто. Но при этом очень важная разница, наверное, между нами, что, естественно, для украинских активисток, украинских феминисток, которые занимаются женской историей, у них совершенно другая история, особенная своя история феминизма, которую мы, россиянки, часто даже не знаем. Мы привыкли приписывать всякие достижения в области гендерного равенства Советскому Союзу, обобщенному, но вообще-то там очень много достижений именно украинских активисток было и в конце 19 века, и начало 20-го, и далее. И большая борьба шла как бы за украинскую идентичность всегда, в том числе за женскую украинскую идентичность. И как бы вот этот национальный украинский аспект, на который тоже можно там по-разному реагировать, потому что национальный аспект имеет как бы свои консервативные изломы и прогрессивные изломы. Он очень важен для всех украинок, украинских феминисток. А для меня лично, я не буду за всех говорить, вот как для россиянки никогда не была важна моя такая обобщенная российская идентичность, потому что я не представительница малых народов, я как бы славянской внешности, и я не испытывала угнетения по этому признаку. И поэтому для меня в моем феминизме никогда не было важно, что я именно вот россиянка. Это становилось важно только в том случае, если я, ну, как бы сталкивалась с репрессиями. То есть репрессии как способ идентификации. Или там травма, да, как часть идентичности. Вот только тогда возникал для меня российский контекст.
Давай тогда к вопросу о твоем происхождении, о твоих родителях. И я имею в виду твой текст под названием «Дочь мента». Ты из какого города? Где ты родилась?
Я из Хабаровска. Мой отец военный. Еще он был воспитателем в колонии строгого режима. Ну, то есть он там силовик в нескольких ведомствах. Я подробнее не буду рассказывать, потому что они в России, мои родители. И мы, когда мне было, по-моему, 5 лет, мы из Хабаровска переехали в Омск. Омск – это родина моего отца. Там мы и остались. До 16 лет я жила в Омске. Моя мама была учительницей географии. Ну, потом, на самом деле, кем она только не работала, кем только не была в нулевых. Она, кстати, была девочкой в институциях тоже. Там администратор в театре, администратор в салоне красоты, работница страховой компании, много-много всего.
Давай поясним только для тех, кто нас слушает, что девочка в институциях, внутренняя героиня твоей книги, это женщина, молодая женщина, которая приходит в некую бюрократическую структуру и с удивлением обнаруживает, что там такие странные правила, можно сказать, имени Кафки, но они еще и могут доходить до унизительных по отношению к женщине, к ее правам, к ее идентичности, к ее самопониманию. То есть это такая государственная политика вертикали власти, можно так сказать,
да, в которую ты приходишь и каким-то образом, да, пытаешься вписаться, адаптироваться к ее правилам, найти в происходящем какие-то положительные стороны, потому что иначе, ну, как бы нельзя, иначе совсем, ну, мрачно. Вот. Но здесь тоже не хочется как бы все черно-белой краской рисовать. Я точно знаю, что есть женщины, которые любят такую свою работу. У меня было острое восприятие происходящего как посягательство, да, на мою свободу. А на самом деле как бы происходили разные вещи.
Давай к этому тексту вернемся, к отношениям с папой. Вообще родители этот текст знают или им нельзя такого знать?
Ну, я бы не сказала, что это биографический текст.
Он архетипический, я бы сказала. Да. Пока ты сама не сказала, что я сама дочь мента, ну, когда я читала этот текст раньше, я думала, что это такой обобщенный, очень крутой образ. Перестроечный фильм был такой, «Авария дочь мента».
Да-да-да, я знаю
вот,
этот
это
фильм.
Это такая отсылка к,
конечно,
девушке. Да. Ее не случайно зовут Авария, потому что она не соблюдает правил. Твоя героиня, она тоже не соблюдает правила, она ходит на протесты.
Да, ну тут, конечно же, это обобщенный образ тоже, то есть если там и мелькают биографические вкрапления, то это только вкрапления. Мне хотелось скорее описать динамику этих отношений между отцом и ребенком, да, между которыми прошла государственная граница, и как она проходила, прочерчивалась все эти годы, и как люди по обе стороны этой границы, ну, все равно, я думаю, что оба они испытывают боль от этого разрыва, и каждый в своей оптике попытку осмыслить происходящее и пытаться найти даже какие-то этические основания для происходящего, да. Вот что это за реальность, которая таким образом сложилась, что вот эти люди, они больше не могут сидеть за одним столом. Поэтому в тексте присутствует оптика и отца, там очень много его такой встроенной прямой речи, ну, такой растворенной, и оптика дочери. И они как бы там в этом тексте на равных. То есть мне не хотелось нарисовать смелую свободную дочь против тупого отца-мента. Все гораздо сложнее. Поэтому я и упоминаю в том числе текст Пазолини «Компартия молодежи», где поднимается этот вопрос. Протест студентов, но это буржуазные студенты, да, которые напали, да, там в 68-м на полицейских, которые являлись выходцами из рабочих. И, с одной стороны, ОКАП, а с другой стороны, ну, социальные лифты часто устроены так, как они устроены. Траектории социальные у разных людей иногда частично предопределены. Дочь мента выходит на улицу своего города. Дочь мента выходит на митинг. На плече у нее три родинки, три смазанные звезды, доставшиеся от отца. Когда она родилась, ее показали ему и сказали: «Роды были тяжелые, ваша дочь боец, а вы, вероятно, дослужитесь до полковника». Отец расплакался и прижал ее к груди, и посмотрел ей в лицо, и понял, что теперь у родины всегда будет ее лицо, и принял родину в сердце свое, и сохранил ее в сердце своем. И отдавая приказы пиздить людей на площади, он говорил себе: «Это ради нее», но сам малодушничал и не всегда выполнял приказ. Дочь мента выходит на площадь. Вместе с феминистками, вместе со штабами Навального, вместе с ЛГБТ-активистами, эко-активистами, анархистами, правозащитниками. Она кричит: «Мусора, позор России!» А потом кричит: «Полиция с народом!» И чувствует себя тупо. У каждого полицейского, у каждого эшника, у каждого ОМОНовца лицо ее отца. И она хранит это лицо в сердце своем, как лицо своей родины. Он никогда не поднимал на нее руку. Возвращаясь домой, он делал вид, что совсем не устал, садился собирать с ней пазлы. Находя недостающую деталь, он радостно крякал и вставлял ее в нужное место. И говорил, что когда она родилась, она заполнила в нем пустоту, как вот эта деталь, и все стало целым и целостным. А может, он этого и не говорил, но она так запомнила. Но сегодня на площади он ударил ее, не сам, но руками других мужчин, мужчин, у каждого из которых его лицо. Сегодня он схватил ее на площади и понес. Сегодня он запер ее в машине с зарешеченными окнами. Сегодня он будет лжесвидетельствовать против нее. Составлять рапорт, в котором она оказывала сопротивление. Его дочь с лицом его родины. Его родина с лицом его дочери. Но он защитит их обеих от самих себя. Его дочь получит, как все. 7 суток в спецприемнике по решению суда. Он не так ее воспитывал. Поблажек не будет. Она не будет избегать наказания, как сын депутата, сбивший на перекрестке 8-летнюю девочку. Дочь мента стоит перед судьей и втайне гордится отцом, что он не воспользовался своим положением. Она и сама хотела отсидеть 7 суток. Она бы не хотела, чтобы все узнали, что она – дочь мента, дочь ОМОНовца, дочь ФСИНовца. Она бы не хотела, чтобы ее друзья посмотрели в ее лицо и в его лицо и сказали: «Какое сходство, ты вся в отца». Отец шутил на семейных застольях, что это он в нее, он на нее похож. У него ее подбородок, ее глаза, ее звездочки на его погонах. Она давно не приходит на эти застолья. Он говорит, что попросил ее больше не приходить. Она говорит, что попросила ее не звать. Раньше, когда они сидели за одним столом, стол казался бесконечным, бескрайним, безбрежным, как Россия. На одном конце стола веяло вьюга, на другом земля трескалась от палящего солнца. Телевизор тем временем напевал: «На спящий город опускается туман». Как и 20 лет назад, все стабильно. Ничего не меняется, за исключением того, что у него такая взрослая дочь, которая выходит под дубинки ОМОНа со всеми этими идиотами, с которой теперь не сказать и слова, не переходя на крик. Дочь мента выходит на улицу своего города. Дочь мента читает стихотворение Пазолини «Компартия молодежи» о буржуазных студентах, избивших полицейских, выходцев из рабочих. Дочь мента ненавидит слова «мент», «мусор», «космонавт». Дочь мента не может больше сказать слово «папа». Она смотрит видео пыток в колонии, где включают песни группы Любе, чтобы заглушить крики. Отец постоянно слушал группу Любе. Ей было бы легче, если бы он сам сейчас был на площади. Если бы она встретилась с ним глазами. Несмотря на шлем, она бы узнала его глаза, у него глаза ее родины. Лучше бы он ударил ее сам, исполняя приказ кого-то другого. Лучше бы она ударила его в ответ. И они бы потом пошли вместе куда-то, побрели бы по снегу, по подворотням и дворам, сквозь вьюгу, вытирая кровь из рассеченной губы и разбитого носа. Кровь, по которой, если приобщить ее к делу, будет понятно, кем они были друг другу на этой площади, в этой стране, и кем они стали друг другу.
Дарья Серенко, феминистка, антивоенная активистка. Текст из сборника «Я желаю пепла своему дому».
Сегодня затмение, и из-за того, что я знаю об этом, солнечный свет кажется голубоватым. Невозможно привыкнуть к тому, что в нашем новом дворе висят налитые кровью гранаты. И к тому, что за нашими спинами дети кидаются забродившими мандаринами. И к тому, что война вошла в наш синтаксис и лексикон, а к кому-то она вошла в дом, взорвав этот дом. В 9 лет меня водили смотреть на затмение сквозь рентгеновский снимок. На снимке были просвечены мои собственные ребра. Чтобы не ослепнуть, я смотрела сквозь свою напечатанную грудную клетку. Но солнце казалось мне ближе, чем мой скелет, чем моя материальность и плотность, хрупкость и смертность. Эритроциты в моей крови находились от меня дальше, чем звезды. Про звезды я знала, про эритроциты еще нет. «В древности затмение считалось приметой войны», — говорит отец. «Он работает в детской воспитательной колонии, и у меня нет оснований не доверять ему. Сегодня затмение и 20 лет со дня захвата Нордоста. Это было в 2002-м, мне было 9, сегодня мне 29. Я читаю поминутную реконструкцию теракта и понимаю, что в моем детстве не было Чеченской войны, не было вообще никакой войны, кроме Великой Отечественной. Не было Афганистана, Чечни, Грузии, ничего не было. Была одна Россия, могучая воля, великая слава, плывущая как кит по просторам моего сконструированного воображения. Я впитывала империю как губка. Я обводила Россию на контурных картах с запасом, чтобы она казалась больше, чтобы была самой большой. Безобидная детская жадность или red flag, флаг моей страны. Террористы передают родственникам заложников. Выходите на митинг на Красную площадь, требуйте остановить войну, и тогда мы отпустим всех детей. Полиция не пускает родственников с плакатами «Нет войне, выводите войска». Никаких уступок террористам, только насилие, только война. Никаких митингов на Красной площади, ни тогда, ни теперь, ни принудительных, ни добровольных. В последнее время я много думаю о политически мотивированных самоубийствах. Некоторые из мобилизованных убивают сейчас себя сами, столкнувшись с тем, что государство решает за них, где именно, как и за что они должны умереть. Волна самоубийств прокатилась по казармам и военным частям. Некоторые покончили с собой дома, получив повестку. Самоубийцы смешиваются в новостях в одного безымянного человека, ложатся в одну братскую могилу, состоящую из тех, кто никогда не был на поле боя. Акт самоубийства для многих становится первым и последним актом политической воли. Про них скажут: «Не выдержал, сломался, смолодушничал». Мужчины так не поступают, скажут и те, кто против войны, и те, кто за войну. Мог умереть как герой, стать партизаном-камикадзе и унести не только свою жизнь, но и жизни псов путинского режима, а умер как трус. Мог умереть как герой за русский мир, утянув за собой украинских нацистов, а умер как трус. Никто не скажет, он умер как политический актор. Никто не скажет, он убил себя, чтобы убить в себе государство. Да и тупо это, так говорить. Откуда мы можем знать, что именно он хотел убить, когда убивал себя? Может быть, убивая себя, он убивал что-то другое. Может, он хотел убить в себе политического актора. Может быть, он просто хотел, чтобы все это поскорее закончилось. Когда из политических соображений или убеждений убивает себя женщина, все становится проще. Истеричка, неуравновешенная, из-за несчастной любви, городская сумасшедшая. Могут ли угнетенные говорить? Задавалась вопросом исследовательница Гаятри Спивак и описывала историю своей родственницы, совершившей политическое самоубийство. Я узнала, что тетя моей матери повесилась в 1926 году, когда ей было 17 лет, потому что состояла в антиимпериалистической группе. Она не могла убивать, поэтому убила себя. При этом она ждала 4 дня, пока у нее не начались месячные, чтобы никто не подумал, что она покончила с собой из-за внебрачной беременности. В своей акции она хотела сказать, что женщины не принадлежат мужчинам. Вы можете себе представить, насколько тяжело ей было ждать. Так что она говорила своим телом. Другая женщина выбрала говорить своим телом на языке огня. Журналистка Ирина Славина подожгла себя в 2020 году в Нижнем Новгороде. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», напишет она перед смертью в Фейсбуке. Ирина Славина вспыхнула и погасла. Году в 2015 мы обсуждали с подругой, что если и кончать с собой в России, то делать это надо осмысленно, используя для всех. Конечно же, на Красной площади, сообщая во всеуслышание о преступлениях режима. Тогда нам казалось, что такая смерть может свергать тиранов. После смерти Ирины Славиной я поняла, что многие из нас уже готовы к тихому принятию таких смертей. Так что, скорее всего, огонь с моего тела не перекинется на дома чиновников и силовиков и не зажжет огонь революции. В тот день я вышла из дома со слезами ярости на глазах. Я бродила среди заброшек и гаражей с листом ватмана и маркером. Часа через два я нашла подходящее место, написала на листе «Ирина Славина» и подожгла плакат. Это была моя жалкая дань уважения, мой игрушечный огонь памяти ее смертоносного огня. Иногда в наш антивоенный бот пишут люди, которые хотят совершить политическое самоубийство. Мы отговариваем их и отправляем к психологу. Однажды ночью нам пришло сообщение. «Я в отчаянии. Как вы думаете, если я сожгу себя на Красной площади, война остановится?» «Пожалуйста, не делайте этого», — пишем мы дрожащими пальцами незнакомому человеку. «Скорее всего, война не остановится, если вы перестанете жить». Верили ли захватчики театра, что остановят войну в Чечне? Один из них говорил, что они хотят умереть сильнее, чем все вместе взятые заложники хотят жить. Вскорбленные отравленным молоком войны, они взошли на сцену. Да, я располагаю в одном тексте слишком далеко лежащие друг от друга тела. Но представления о расстоянии меняются с возрастом, и эритроциты сейчас ближе, чем звезды. В один день я решаю выписать имена всех, кого сожгла или самоубила политика, чтобы написать о них текст, но быстро устаю. В 1965 году покончили жизнь самосожжением пятеро участников антивоенных акций в США. Первой была 82-летняя активистка Элис Герц. Таких людей называли «живые факелы». Рэпер-призывник из Краснодара убил себя, уточнить имя, уточнить способ самоубийства, оставил видеообращение. Мобилизованный покончил с собой в военной части. Слишком много случаев выписать имена. Мужчина сжег себя в Грузии в знак протеста против ЛГБТ-прайда. На секунду задумываюсь, стоит ли вписывать, но и он политический актор, пусть и с другой стороны спектра. Василь Макух. Первое самосожжение в Советском Союзе, которое точно имело политический характер. На многолюдную главную улицу Киева, Крещатик, из подъезда дома выбежал горящий человек. «Пусть живет свободная Украина! Долой оккупантов!» — кричал он на украинском языке. Статьи в советских газетах, будто Ян Палах не хотел сжигать себя по-настоящему, а сжег себя по ошибке, став жертвой заговорщиков. Палаха заверили, будто горючее, которое он должен был использовать, вызовет лишь холодное пламя, лишь свечение. Сжег себя и крымский татарин Муса Мамут. В 1975 году он приехал на родной полуостров Крым из Узбекистана, куда был в детстве депортирован вместе с родителями. Возле погибшего лежали 900 листовок, текст которых завершался словами: «Только таким способом можно протестовать в Советском Союзе». Погибшим был Олег Сагирнык, выступающий против русификации Украины. Он сжег себя у могилы Тараса Шевченко. Жене сообщили, что он погиб в автокатастрофе. В 2019 году удмуртский философ и ученый Альберт Разин, 79 лет, совершил самосожжение у правительственного здания. Он держал в руках два плаката с надписями «Есть ли у меня Отечество?» и «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». В народе и газетах появилось устойчивое выражение «соломенная женщина». Так прозвали поджигавших себя жительниц Центральной Азии. В 1920-30-х годах в советских республиках Центральной Азии проводилась кампания «Худжум», в рамках которой местные женщины должны были снять паранджу и начать учиться работать. Во время этой кампании женщины, отказавшиеся снимать паранджу, подверглись давлению госструктур, тогда как другие женщины, приветствовавшие перемены, испытывали на себе угнетение со стороны консервативных мужчин. Женщин, снявших паранджу, убивали. Центральноазиатские женщины, оказавшиеся под давлением с двух сторон, тогда впервые прибегли к самосожжению. В 1926-28 годах 203 женщины из республик свели счеты с жизнью таким образом. Картина «Самосожжение на родоволке» находится в Третьяковской галерее на Крымском валу. Изображено самоубийство политической заключенной Марии Ветровой, 1897 год, после которого начались студенческие волнения и было задержано 850 человек. Мария Ветрова подожгла себя, не вынеся порядка в тюремного заключения. Она облила себя керосином из лампы. Сегодня затмение, и из-за того, что я знаю об этом, солнечный свет кажется голубоватым. Невозможно привыкнуть к тому, что в нашем новом дворе висят налитые кровью гранаты, и к тому, что за нашими спинами дети кидаются забродившими мандаринами, и к тому, что мертвых становится больше живых, и к тому, что моя страна не хоронит их».
Стихотворение написано в Грузии. В нем отражены реалии первой волны мобилизации, в том числе самоубийства молодых россиян. Комментарий Дарьи Сиренко.
Этот текст про политический суицид, про политические самосожжения, он возник после того, как нам на наш канал помощи нашего антивоенного движения пришло письмо от девушки, которая от отчаяния, что она не может остановить войну в Украине, уведомила нас о планах пойти на Красную площадь и поджечь себя. И у нас на тот момент еще не было психологической линии. Сейчас у нас есть у феминистского антивоенного сопротивления, у нас сейчас есть психологи, которым мы можем адресовать человека в таком состоянии. А в тот момент это было 3 часа ночи, и не было никого, кроме нас, на вот этой горячей линии. И мы уговаривали человека не убивать себя, и уговаривали, ну, в общем, как-то понять, что от ее самоубийства война не остановится. После этого, собственно, у нас появились психологи. Там все закончилось хорошо, ну, собственно, никто себя на тот момент, по крайней мере, не убил. Но эта история, мне кажется, отлично отражает, в каком иногда состоянии сейчас антивоенные активисты в России. И вообще очень как бы тяжело. Тяжело жить с пониманием, что чаще всего антивоенные движения не останавливают войны. Но при этом все равно продолжать искать какие-то, да, другие смыслы и основания для своего активизма, своей работы.
Дарья Сиренко, феминистка, антивоенная активистка, писательница.
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.